Ну, вам известно, что рерихи – уникальное семейство, которое сохранило и принесло частично в Россию огромное богатое наследие. С этим наследием, которое было передано России, связано в первую очередь имя нашего юбиляра Святослава Николаевича Рериха. Дело в том, что Святослав Николаевич Рерих и все остальные члены этого семейства имели четкую систему философскую взглядов и идеологии. Эта система называлась живой этикой, которая являлась по существу философией реального космоса. И Святослав Николаевич не только знал хорошо эту систему, но он ее умел и осмысливать. Как зрелый философ он это сделал и развил важнейшие положения и идеи, которые были связаны с рериховским творчеством. Я хочу прочесть цитату. Он писал: «Наше внутреннее стремление к чему-то более совершенному, более прекрасному является той великой внутренней силой, которая изменяет нас и изменяет также нашу жизнь. Без этого внутреннего пламени человек не может разбудить в себе скрытые энергии и не может подняться на более высокий уровень знания и опыта. Это внутреннее стремление своей кульминацией побуждает определенные нервы, которые являются проводниками скрытых энергий. Это удивительно точные слова. Внутреннее стремление к своей кульминации дают нам представление об уровне мышления и литературных способностях Святослава Николаевича. Его привлекали те энергетические процессы, которым он был наиболее близок, опыт познания которых накопил в течение своей жизни. Красота – ее суть. И ее роль, ее энергетика занимали, пожалуй, первое место в этом опыте. Невыразимая аура славы, утверждал он, получаемая великим произведением, это эманации скрытых вибраций, которые закреплены в структуре великого произведения искусства. Волшебство чувств, мыслей и сильных желаний великих мастеров – пленены и в произведении, излучают на зрителя и пробуждают, излучаются на зрителя и пробуждают в нас сходные отчетные чувства, помимо чисто энергетического и духовного понимания того, о чем говорится. Мы отталкиваемся на более совершенные сочетания и называем их прекрасными. Мы ценим более совершенное равновесие и гармонию, так как мы отзываемся на естественный эволюционный поток, вызывающий более совершенные формы и сочетание цвета, звука, слов и формы. Эти великие произведения являются кладовыми громадных энергий, которые могут активизировать и изменить миллионы зрителей и повлиять на бесчисленные поколения через весь красоты, излучаются из них. Такова необыкновенная власть искусства, скрытая сила всегда присутствует в активном и великом произведении. В этом фрагменте Святослав Николаевич изложил свое понимание красоты во всем его энергетическом богатстве, то есть ее. Красота есть высшая энергетика, которая формирует естественный эволюционный поток. Вот какой вывод из этих слов можно сделать. Есть два вида красоты, вам это известно. Одна красота природная, другая красота рукотворная. И вот проблема рукотворной красоты привлекала Святослава Николаевича всю его жизнь. Красота рукотворная не может быть создана без высшего идеала. И если красота рукотворная – это красота художества, музыки и всех направлений искусства, И если нет высшего идеала, если этот высший идеал разрушен, то все это ведет к обезображиванию жизни. Вот эти разрушения, гибели эволюционного стержня и отдельного человека, и человечества в целом. Мы наблюдаем сейчас и во всем мире, и в нашей стране, к сожалению, что на смену разрушенному идеалу, а разрушение идеала у нас проходит в эти годы достаточно интенсивно, что на смену разрушенному идеалу идут фальшивые ценности западной массовой культуры, которая калечит неустойчивую энергетику тех, кто так или иначе оказался подвержен такой культуре, в кавычках, конечно. С этой точки зрения работы Святослава Николаевича имеют для нас непреходящее значение. Вестник красоты и ее творец, он не уставал разъяснять ее эволюционный смысл, настаивая так же, как его отец, на непреложности этого смысла. Поиск прекрасного является наследственной эволюционной силой. Это удивительная формулировка, крайне глубока и очень верна. Без этой силы не могли сформироваться ни культура, ни творчество, ни связь с Высшим. История человечества знает гениальных мастеров, несущих в себе божественную одухотворенность. Святослав Николаевич стремился постигнуть, что именно способствует появлению таких мастеров с большой буквы, и какова их роль в истории человечества и в эволюции человечества. Он писал, поиски высших ценностей повторяются периодически, и кульминацией обычно является момент, когда дремлющие до сих пор творческие силы раскрываются и появляются великие души, будто притянутые невидимым, неизвестным магнитом, чтобы, используя весь накопленный опыт прошлого, создавать новые формы в сочетании. Эта переоценка высших человеческих ценностей всегда являлась одним из мощных стимулов для продвижения вперед. Вот эта переоценка высших человеческих ценностей и создавала очередную ступень эволюционной лестницы космического восхождения человечества, которую творили вот эти великие души, которые в Индии называются махатмами, и великие мастера. Эта мысль Святослава Николаевича скрывала самую суть творческого процесса, завершением которого были эти великие сущности. Их появление, или скорее явление, было связано с духовной работой целых поколений, человечества, которые участвовали в энергоинформационном обмене, с Высшим. Великий мастер есть проявление высшего творчества на Земле, в котором участвуют миры различных состояний материи и различных ее измерений. Фактически, это процесс преображения самого человека и достижения им в высокой степени Бога-человека, указание на которого мы находим и в живой этике, и в философии Серебряного века России. Я была сама не однажды свидетелем этого удивительного творческого развития идей живой этики, методом которого блестяще владел Святослав Николаевич. Его мысль пробуждала всегда во мне что-то и содействовала, как я сама определила, просветлению ума и сердца. В одной из бесед Святослав Николаевич обратил мое внимание, что именно трехмерный плотный мир, мир наш, играет в процессе преображения человека важнейшую роль. Диалектика космической эволюции заключается именно в том, что без этой грешной Земли, на которой мы существуем, нет Бога-человека. И без нее он не может возникнуть. Первые шаги великого неотделимы от этого мира. Он, великая душа или великий мастер, как бы опирается на плотную энергетическую основу земного человечества, чтобы взлететь туда, где ждут его миры иных измерений и иных состояний материи. Но, преобразив себя в более высокую сущность, этот мастер уже создает своим творчеством то энергетическое поле, которое продвигает человечество дальше и выше, и таким образом облегчает и ускоряет эволюционный путь самого человечества. Энергия произведения искусств, она является особой энергией. Она больше, чем что-либо на Земле, связана с энергетикой миров иных измерений. В великом мастере, каким является и Николай Константинович Рерих, и Святослав Николаевич, в его творчестве как бы звучат струны этих нездешних миров, ибо ни одно явление на Земле не может быть познано или понято без этой музыки. Без ее тонкой энергетики, которая присутствует также и в каждом из нас, и складывает миры нашего духа. Творчество великого мастера зарождается где-то на тончайшей грани, соединяющей миры иные с нашим, той грани, которая потом и отразит светом или мыслью красоту этих миров в самом произведении мастера. Вы знаете, что есть символ у Рерихов, это три малых круга в большом, что означает единство прошлого, настоящего и будущего в едином круге вечности. Вот это единство настоящего и будущего и прошлого в едином круге вечности мы находим отражение в произведениях Николая Константиновича. Ну, Святослав Николаевич, естественно, опираясь на эту идею, он занимался больше настоящим. И в этом настоящем он нашел очень интересный процесс, когда в настоящем происходит какой-то всплеск прошлого, всплеск прошлой культуры. И этот всплеск прошлого является каким-то вдохновляющим моментом для развития современной культуры, искусства и всех видов творчества, которые существуют в наше время. Этот всплеск прошлой культуры произошел во время Ренессанса, когда культура Древней Греции оплодотворила все особенности Ренессанса и привила ряд новых характерных особенностей этому искусству и этой культуре. Мы также знаем о всплеске древнейшей культуры древних кочевников, которые мы называем звериным стилем. И этот стиль, в конце концов, потом завоевал всю Европу. Мы знаем всплеск древнеегипетской культуры, которая сейчас нам известна. Мы знаем последние археологические находки, мы знаем интересуемся памятниками древнеегипетской культуры. И вот это влияние древнеегипетской культуры, оно сейчас очень заметно и даже на русскую. Вот этот всплеск очень ценил Святослав Николаевич. И такие вспышки древности приносили в искусство новый творческий порыв, новое вдохновение. И это повторное открытие ведет к новым свершениям, завоеваниям и, опять же, к новому развитию. Святослав Николаевич прожил большую часть своей жизни в Индии, и это было не случайно. Именно Индия, ее красота, ее философия, ее утонченность были вдохновением в его творчестве. Он был индийцем, если можно так сказать, более чем кто-либо из рериховской семьи. Он был женат на индианке и Деви Кирани, многие из вас ее видели, и стал гражданином Индии. Он же был увлечен Индией и прекрасно ее знал. И вот мне, индологу, было далеко до него. Хотя я тоже многое знала о индийской культуре, но то проникновение во внутреннюю жизнь этой культуры, которым отличался Святослав Николаевич, очень трудно иногда достижимо. Вот он запечатлел в своих полотнах красоту Индии и считал ее второй родиной. Для него Индия была всегда чем-то очень важным, хотя и от России он никогда не отходил. Его высокая духовность складывалась под влиянием индийской культуры, и это отрицать нельзя. Индия, как магнит, всегда манила его и притягивала. Надо сказать, что в этом отношении он не был одинок. Магнетизм Индии испытывали многие. Пожалуй, это самое главное чудо, которым обладает эта древняя страна. В чем же все-таки тайна ее великой притягательности? Прежде всего, она заключена в непрерывности культурной традиции. Дело в том, что с самых древнейших времен до современных наших дней вот эта традиция несет в себе все культурные периоды, которые в свое время, через которые проходила Индия. Она не утратила ни единого народа, как вот, были утрачены древние египтяне, шумеры, следы которых мы только находим. А там вот эта древняя кровь, она практически течет в людях современной. И не только кровь, а вот традиция культурная как таковая тоже там продолжает существовать. Надо сказать, что вот эта ситуация тоже не случайна. В принципе, объясняет все остальное. Вот нет ни единой страны, где бы вот так культурная традиция сохранялась веками, тысячелетиями и доходила до наших дней. Здесь, в Индии, мы видим ее не мертвые следы, а живой организм, живое тело, которое существует и продолжает эту традицию. Прошедшие по пространству Индии народы тоже не исчезали, даже самые, как говорится, незначительные племена, которых еще, может быть, мы и не знаем. Вот эта ситуация формировала культуру и духовный облик индийца, создавала непревзойденные шедевры искусства Индии, шлифовала драгоценные камни индийской философской мысли и мудрости. Культура и красота сотворили в Индии в течение многих веков упругое поле сильной и тонкой энергетики. Судьбе и богам было угодно, чтобы на планете существовала хотя бы одна страна, способная продемонстрировать ярко и красиво эволюционную суть культуры и красоты. Именно Индия удостоилась этой высокой чести. Сопричастность индийской культуры к мирам более высоких измерений, философское осмысление связи с ними и умение разумно ими пользоваться являются отличительными чертами этой культуры. Вступая в энергоинформационный обмен с Индией, страны и народы получали от нее бесценные сокровища в течение многих веков. Иные подходы к решению проблем совершенствования человека, мудрую практику развития духа и, наконец, космический взгляд на эволюцию человечества. Принимая все это во внимание, Святослав Николаевич утверждал, что индийский народ с самых ранних времен своего существования погружал свои мысли в великое пространство Вселенной. И думал, и понимал многое из того, что мы начинаем понимать только сейчас. Возможно, что именно погружение мысли в это великое пространство Вселенной и ощущение своего единства с космосом и сделали Индию со временем духовным магнитом или духовным сердцем планеты. Во взаимодействии с различными энергиями и состояниями материи шло формирование индийской духовной и интеллектуальной утонченности, складывалось удивительно точное ощущение красоты, ее форм и красок. Историческая судьба Индии, она не была необычной. Она, так же, как и другие страны, подвергалась различным нападениям, всякого рода бедствиям, и не являлась никаким там тихим мирным ашрамом. Но вот в этом взаимодействии с завоевателями и так далее у нее были опять-таки свои интересные особенности. Дело в том, что вот многие народы были притянуты этим магнитом. И вот эти даже нападения всякого рода, они не были связаны с каким-то желанием завоевать земли и так далее. Вот исторические источники свидетельствуют о том, что и Александра Македонского, и среднеазиатских мусульман звало в Индии вот что-то такое, что отвечало их внутреннему человеческому настрою. А что делала с ними Индия? Обычно, когда страну завоевывали, так хорошо, а, предположим, моголы великие, представляющие культуру Средней Азии, это сделали, и была в Индии огромная могольская империя, культура завоеванного народа погибала под давлением культуры пришельцев. В Индии этого не происходило. Индия ассимилировала пришельцев и завоевателей. И она брала лучшее из их культуры и отметала все ненужное. Индия каждый раз, энергетическое поле Индии, оказывалось намного сильнее поля пришельцев. И, собственно, это и решало судьбу народов, пришедших в соприкосновение с Индией. Никакие ухищрения так называемых завоевателей, военные, административные и даже матримональные, не давали ожидаемых результатов. Все решала в конечном счете энергетика. Вот энергетика этого сильного культурного поля. И завоеватели влипали, как мухи в мед, в это энергетическое поле индийской культуры и навсегда оставались там. Индия подарила Святославу Николаевичу встречу с великими сущностями, с великими индийскими учителями, в сотрудничестве с которыми была создана эта система философии реального космоса. Это были великие души, вот те махатмы, о которых я уже упомянула. Святослав Николаевич был очень тесно связан с ними, может быть, так же тесно, как и Елена Ивановна Рерих. Святослав Николаевич говорил мне: «Я понял великие ценности жизни и имел контакты с личностями с большой буквы, через них Святослав, которые давно уже прошли по великому и царственному пути самоосвобождения». Так он называл путь этих учителей, учеником которых состоял. Он всегда в своих работах, в своих выступлениях очень бережно называл учителей более совершенными людьми. Он как бы не раскрывал их действительной сути, потому что не был уверен, что эта суть не будет искажена, использована не теми, кто мог сделать это правильно и хорошо. Когда он говорил об этих учителях, а у нас было много бесед с ним, у него, как говорится, становился он строг лицом, и глаза его обретали удивительную глубину и уходили куда-то в таинственную даль. И, наблюдая за ним в такие моменты, я не могла отделаться от какого-то внутреннего чувства, что передо мной один из этих великих душ, на долю которого досталась нелегкая одинокая жизнь на нашей планете. Потом, много лет спустя, я нашла в одном из писем Елены Ивановны подтверждение этому моему ощущению. Она писала, что мой сын Святослав – это махатма, великая душа. Но в своих взаимоотношениях с людьми, в частности со мной, он никогда ни словом не давал понять, какой высоты духовной он сам является. И он принадлежал к когорте людей, вот этих великих совершенных сущностей. Временами он был непредсказуем и совершал неожиданные поступки, реальный смысл которых проявлялся позже. Казаясь сокровенной темой учителей, Святослав Николаевич проявлял высокое чувство по отношению к ним. Вот это высокое чувство, оно всегда ощущалось в нем энергетически. Он хорошо понимал и видел, что малокультурные и невежественные люди стараются сделать из факта существования учителей и их великого царственного пути расхожую сенсацию или средство для собственного возвышения. Нередко такие люди пытались стать «учителями», в кавычках, и часто называли себя таковыми, не подозревая о том, что истинный учитель никогда так себя не назовет. Болезнью ложного учительства страдает и российское рериховское движение, что приводит к умалению статуса ученика, важнейшего этапа на пути совершенствования человека. Святослав Николаевич, находясь во взаимодействии с великими душами и сам таковым являясь, никогда не называл себя учителем. Он просто таковым был. Он никогда не претендовал на всеобъемлющие знания живой этики, которая создавалась на его глазах и с его участием. И тем смешнее выглядят те, которые заявляют, а это иногда происходит в присутствии большого количества людей, об абсолютном знании живой этики. Великие души и великие учителя приходят, чтобы помочь человечеству, те же, кто могут учиться у них. Ибо научить нельзя, научиться можно. И те, кто думают, что их кто-то чему-то научит, глубоко ошибаются, потому что процесс этот двухсторонний. Если только учит, а не учится, то из этого ничего, естественно, не получится. Это зависит от самого человека, как он будет учиться. И если ни поучение, ни принуждение, никакое насилие не помогут человеку стать лучше. Человек сам выбирает себе дорогу и идет по этой дороге один. Вот в этом Святослав Николаевич был всегда уверен. Когда же по ней устремляются дружные ряды, то вряд ли можно ожидать значительного результата в духовном совершенствовании. Попытка коллективного совершенствования – это пережиток тоталитарного мышления. У нас это еще остается, со всеми вытекающими из этого последствиями. Противоположность этому – вера в самого человека, которую всегда проявлял Святослав Николаевич, представляется главным на великом царственном пути самоосвобождения. Он верил в человека и надеялся, что этот человек ответит ему тем же. Но это не всегда получалось. Он часто приезжал в Москву, и каждый раз его осаждали те, которые хотели с ним пообщаться. В гостинице «Советская», где он обычно останавливался, в дни его пребывания становилось многолюдно и шумно. Он никому не отказывал и для каждого находил время. К концу дня он, конечно, уставал, но старался не показывать вида. Он не любил, когда какая-нибудь его слабость становилась заметной другим. Но иногда обстоятельства складывались у него таким образом, что у него не оставалось сил сдерживать себя. В один из дней его визита 1984 года я зашла к нему в гостиницу «Советскую». Он звонил и просил прийти. И увидела, что он сидит на диване, и мне показалось, что он чем-то очень взволнован. Я спросила, в чем дело. Он посмотрел на меня, я увидела в его глазах всплески какой-то глухой боли. «Связь с учителем у меня, — сказал он, — до сих пор продолжается. Это было для меня неожиданно. Вы же сами хорошо об этом знаете». «Что-то случилось?» — спросила его опять. «Что же вам сказать? Сюда ко мне приходят самые разные люди, и некоторые из них пытаются высказывать свои мысли. Вот и на этот раз так же». «То не обращайте внимания, — сказала я, Святослав Николаевич, — на чужой платок, роток не накинешь платок. Да-да, улыбнулся он, но иногда бывает очень больно. Это когда было высказано сомнение в его связи с великими учителями. Это у нас и такое бывало. Ну, особенно в последние годы Святослав Николаевич обращал свои взоры к России. Он всегда был обеспокоен Россией, он всегда пытался найти каналы связи с Россией, но в последние годы особенно. Он сумел передать, как вы знаете, в нее бесценное наследие, выполнить вот эту задачу, которая была поставлена перед ним и перед Юрием Николаевичем, его родителями, и создать вот здесь этот музей, потому что вы все знаете, что музей был создан младшим Рерихом Святославом Николаевичем по его инициативе. И тогда идея была поддержана советским правительством. Потом, когда все развалилось, история наша оказалась немножко другой. Но я не буду говорить об этих трудностях. Это много и писали, и говорили. И здесь, как говорится, трудности наши ни в какой мере не меняют того великого облика, который был у Святослава Николаевича. Я смогла, вот если еще так немножко поговорить об этих трудностях, я смогла встретиться в последний раз со Святославом Николаевичем в 92-м году, когда он был еще жив. И Святослав Николаевич, который перенес перед этим две операции, чувствовал себя неважно, все-таки был общителен, охотно шел на беседы, и мы обсуждали с ним разные проблемы. С чего бы ни начинались наши разговоры, Святослав Николаевич поворачивал их к трудностям нашего международного центра и музея имени Рериха. Он внимательно выслушивал мои рассказы об этих трудностях, а затем начинал действовать. Вот это еще одна особенность Святослава Николаевича. Он не только мыслил, он не только творил, но он действовал. Он был практически грамотным человеком. Он написал тогда письмо президенту Ельцину с просьбой помочь вернуть незаконно удерживаемую Музеем Востока коллекцию картин, которую он передал Международному центру Рерихов. Он сделал обращение к рериховским обществам тогда, когда они уже начинали нарушать эти общества, его волю. И прислал через некоторое время ряд нужных нам документов, которые мы сейчас используем по, как говорится, назначению. Тогда, в апреле 92-го года, прощаясь со мной, он сказал: «Ничего не бойтесь, идите вперед, не оглядывайтесь. Все будет хорошо. Помните, что мы работаем для будущего. Не огорчайтесь кратковременными неудачами. Думайте прежде всего о будущем». Ну что он думал сам об этом будущем? И как готовил будущее? Что делал для этого в последние годы? Вот ответ на эти вопросы я получила тогда же в Бангалоре в 92-м году, когда я посетила его мастерскую загородную, это в усадьбе Татагуни, где я в 90-м году готовила к вывозу наследие, подаренное им России. Ну, мастерская сохраняла прежний вид, бронзовые фигурки стояли на своих местах, по стенам висели те же танки и миниатюры. На полу, прислоненные к книжным полкам и покрытые полиэтиленом, стояли картины его. Многие из них были мне знакомы по выставкам, репродукциям и по личному общению с автором. Здесь же, в мастерской. Это была красота, сотворенная большим художником. Но вот вынутые из полиэтиленовой упаковки передо мной замелькали картины, которых я раньше никогда не видел. Яркие светящиеся краски, странные, как будто земные, в то же время неземные формы, тонкое и красивое женское лицо, возникшее из каких-то причудливых облаков, деревня и в то же время не деревня, река, идущая сквозь горы, но и освещавшая их изнутри. Я затрудняюсь даже сейчас описывать эти картины, Но тогда я поняла, что на двухмерном пространстве полотна Святослав Николаевич изобразил тонкий мир другого состояния материи. Может быть, четвертого, а может быть, более высокого измерения. Он видел и прозревал этот мир своими утонченными центрами, своей высокой энергетикой. Имея в своем распоряжении язык двухмерного пространства, он сумел с его помощью максимально приблизиться к иному миру, открыть как бы окно в него и тем доказать беспредельную возможность искусства. Полотна несли в себя уникальный духовный опыт самого мастера и повествовали о реальности и доступности нездешних миров. Картины подтверждали то, что сам человек, неся в себе миры более высоких измерений, является как бы мостом между ними, миром плотным и миром тонким. Живая этика, повествуя об особенностях космической эволюции, утверждает, что сближение миров различных измерений, различных состояний материи, есть одна из важнейших задач наступающего этапа космической эволюции человечества. Я рассматривала эти странные необычные картины великого художника, провидца и мудреца, одного из тех, кто облегчает нам путь к сверкающим вершинам духа, и поняла, что он больше, чем кто-либо, вот работал на это будущее, на новый этап наступления космической эволюции человечества. Ну, в моих беседах со мной он часто возвращался к родителям и старшему брату. Он говорил о самом сокровенном, что несли они в себе. Вся семья представляла собой единое духовное явление, что встречается крайне редко в нашей жизни. Он был неотъемлемой частью этой семьи, отражал в себе, как в ясном зеркале, каждого из остальных членов семьи. Вся семья представляла собой уникальную, я бы сказала, голограмму, которую нельзя было, как и реальную голограмму, разбить на отдельные части. Каждая такая часть голограммы все равно продолжала нести целостное изображение. Разбитые. Так и семья Рерихов. Каждый из них нес в себе всех четверых, их задачи, их эволюционную миссию и их творчество. Святослав Николаевич был последним, кто старался передать память о них и дать о них представление людям, с которыми встречался и которым доверял. Своего отца Николая Константиновича он называл художником жизни и вкладывал в эти слова самый высокий смысл. Будучи связан с Николаем Константиновичем тесными сыновными узами, он время от времени заставлял себя как бы отойти на какое-то расстояние от его царственной фигуры, чтобы оценить величие, которое тот нес в себе, как человек, художник, ученый и мыслитель. И эта отстраненность рождала у Святослава Николаевича точные яркие слова, определяющие суть великого человека и великого мастера. Пройдет еще много лет, потом писал он, прежде чем всесторонне будет оценен вклад Николая Константиновича в сокровищницу культуры человечества и его глубокое провидение в будущем. Его книги включают в себя самые замечательные мысли и чаяния всех народов, всех стран. Но это дело будущего. И в этой оценке нет преувеличения. Действительно, и Николай Константинович, и вся семья Рерихов работали на будущее эволюции, на те процессы, которые еще только тогда формировались в глубинах космоса, чтобы потом проявиться на орбите нового витка космической эволюции нашей планеты. Осмысливая общечеловеческое значение творчества отца, Святослав Николаевич отмечал одну его очень важную черту – тесную связь с Россией, которая никогда не затухала и не исчезала. И эта тесная связь с Россией и духовно, и в какой-то мере физически, она сохранялась у Николая Константиновича все время. И он был не согласен, Святослав Николаевич, с некоторыми русскими художниками или российскими художниками, которые говорили, вот Николай Константинович был русским художником до поездки в Индию, а когда он стал писать сюжеты индийские, он перестал быть таковым. Я хочу привести один пример, который подтверждал вот эту связь не только Николая Константиновича с Россией, но и самого Святослава Николаевича. В один из приездов, а так получилось, что я года три жила в Мадрасе рядом с Бангалором, и в каждую неделю ездила в Бангалор на встречу с Святославом Николаевичем. Однажды, когда я приехала и пришла в его студию, он усадил меня на диван и сказал, сейчас мы будем смотреть картины моего отца. Вот сейчас мне до сих пор трудно забыть то потрясшее меня впечатление, которое я испытала от большого количества картин Николая Константиновича Рериха. Впечатление от той глубокой красоты, у меня другого слова нету, она была действительно глубокая. И многие картины, которые он мне показывал, были мне еще тогда неизвестны, потому что я к Рериху тоже постепенно подходила. Он спрашивал меня, ну как, когда я смотрела. Я поняла, что он тоже находился под впечатлением каждый раз вот картин самого Николая Константиновича. Ну, что я могла ответить? Я сказала, у меня нет слов. А он мне сказал, вы знаете, и у меня не было слов каждый раз, когда я видел новую картину Николая Константиновича. А, кстати, загадочно улыбаясь, спросил он, смогли бы вы, не зная, кому принадлежат эти картины, определить национальность художника? Ну, для меня этот вопрос был неожидан, и я не могла ответить сразу, потому что никогда, смотря картину, не думала, а какой национальности принадлежит художник. Но Святослав Николаевич сказал, что этот вопрос крайне важный, он сказал, для меня. Вот я говорила об этих художниках, которые перестали называть Николая Константиновича русским художником. Ну, я спросила, чем важен? Ну, можно считать вот живопись моего отца русской? А вы как думаете, спросила я. Он как-то задумчиво посмотрел на меня и сказал, конечно, можно. Я спросила, почему. Да, он мне ответил, давайте посидим еще перед этими картинами и ответим на этот вопрос. Ну, мы посидели, и через какое-то время я поняла, что передо мной действительно картины русского художника. Кроме своеобразия стиля и формы, от картин шла какая-то эманация, я бы сказала, если можно так сказать. Неощутимая, но вполне реальная. Определить эту эманацию своими словами я не смогла. Но вдруг мне на память пришли слова Пушкина. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». И я сказала эти слова Святославу Николаевичу. Он как-то весь преобразился, и я бы сказала, засветился. «Ах, как хорошо сказал Пушкин!» – воскликнул он. «Здесь русский дух». «Здесь Русью пахнет». И вот я впервые его видела в таком состоянии, и слово «ах», так не свойственное ему, было им вот употреблено в моем присутствии первый раз и последний. Потом, некоторое время спустя, я поняла, конечно, серьезность всего этого вопроса, осмысливая общечеловеческое творчество отца. Он считал важнейшей чертой этого творчества тесную связь с Россией и неприходящую любовь великого художника к своей родине. То, что Рерихи были русскими, тоже, по всей видимости, не было случайным. Русь-Индия встает огненным сполохом над их судьбой. Русь-Индия не только как историческое и культурное понятие, но как энергетическое, суть которого раскрывает эволюционную тайну такого сочетания – «Русь-Индия. Два магнита для два устоя», как писал Николай Константинович Рерих, имея в виду роль обеих стран для будущего планеты. Культура той и другой страны носит синтетический характер, и включает в себя самые различные элементы мировой культуры. Изначально обе культуры имели общий источник происхождения, и в течение ряда веков существовало малообъяснимое тяготение их друг к другу. Если Индия являлась как бы энергетическим полюсом древнего мира, где зародился новый вид человечества и его новая духовно-энергетическая система, то Россия, расположенная на соединении Востока и Запада, в преддверии нового эволюционного витка и формирования в нем нового человечества, принимает в наше время энергетическую эстафету от Индии. Без энергетического поля индийской культуры не сформируется новый вид человечества и не сможет существовать эволюционная какая-то задача без этого. Одно без другого не сложится. Без Индии не сложится будущее человечества, и без России не сложится. Одно без другого существовать не сможет. Новая энергетика вырастает из старой, используя то необходимое, что было наработано старым центром. Так же, как и остальные рерихи, Святослав Николаевич любил Россию, был очарован ее культурой, той миссией, которую ей предстоит совершить. Он всегда верил в ее будущее и всегда ощущал ее как свою родину, которую он покинул 12-летним мальчиком. Его высказывания о России глубоки и точны. Мне хочется привести несколько из них. «Я всегда верил, – писал он, – что России предопределена особая исключительная роль. В России сошлись Восток и Запад. А потом ее размеры, географическое положение – все это очень важно. Далее. России предопределена великая по существу космическая роль на Земле. И последнее. Россия – это пространство будущего. Он считал Россию страной эволюционной энергетики, сложившейся в течение многих веков на ее великих просторах. Ее избрала сама эволюция, не освободив ни от трудностей, ни от препятствий, ни от страданий, ни от всякого рода противостояний и конфликтов. Он умер в начале 93-го года. Существуют на нашей планете люди, к сожалению, их единицы, жизнь которых продолжается в духовно-культурном пространстве человечества на долгие годы и после их ухода. Их творчество и их деяния со временем обретают все больше и большее значение. Можно быть уверенным, что так случится и с великим сыном России и гражданином Индии Святославом Николаевичем Рерихом. Благодарю за внимание.